Ладно, давай посмотрим, когда у нас был последний эпизод подкаста.
Давай, как будем смотреть?
Я зайду в Overcast и зайду в наш подкаст.
Так.
Последний эпизод у нас был 19 февраля.
19 февраля, это прошло
а полгода. А сегодня 5 июля.
Полгода
это
прошло?
Прошло 5 месяцев, да?
Вообще, надо еще сказать, что первый эпизод был 23 июня, июля прошлого года, поэтому нашему подкасту практически год.
И да за ладно, год, скоро юбилей.
И за год мы записали, надеюсь, 13 эпизодов, если мы это смонтируем. Получается, по эпизоду в месяц точно.
Слушай, ну это вообще неплохо, кстати.
Ну, в целом неплохой результат, мне кажется, да. Но мы собирались, там вот
записывать был... Записывать два подкаста, два эпизода в месяц.
Там был, да, подкаст, который мы, мне кажется, вот его мы как раз и не смонтировали, где мы обсуждали новое расписание выхода эпизодов, и там была какая-то идея про то, что вот там, типа, по одному в неделю, и мы там, или хотя бы раз в две недели, мы считали, сколько будет за год. Но это был эпизод новогодний, хотя
ну,
бы...
Да, ну, как план это звучало очень хорошо и оптимистично. Но это всего лишь план был.
Да, короче, потрачено. Вот что я могу сказать.
То что-то не сложилось, да, ну бывает всякое, знаете.
Да, но главное, что мы опять вернулись. Значит, многие слушатели просили вернуться и рассказать что-нибудь про там продуктивность, тайм-трекеры и так далее. И вот мы вернулись и снова записываем эпизод.
Никому не интересно про тайм-трекеры.
Ну, мне главное интересно, это все, что...
Выделим тебе отдельную, короче, секцию в эпизоде, там 5 минут, ты будешь тайм-трекер обсуждать.
Точно, рубрика постоянно.
Рубрика, да.
Да.
Монолог.
Именно.
Потому что я не шарю в тайм-трекерах. Что же произошло за эти полгода, 5 месяцев?
Да это... Что произошло? Расскажи, дай, что у тебя произошло?
Я так подумал, то, что в феврале, когда мы записывали эпизод последний, я жил еще в другой стране, я жил в Швеции, и сейчас я перебрался обратно в Москву, так что поменялось для меня многое, вот, и сейчас уже совсем недавно я ушел с работы, потому что наш проект закрылся, где я работал в Швеции, и сейчас пока что безработный и делаю свои проекты. Вот недавно запустил школу, это первый буткемп в России, и... Вот сейчас думаю, что буду делать дальше.
Расскажи вот про буткэмп подробнее. Как ты к этому вообще пришел? Какая там идея? И какие у тебя планы вообще на него?
Буткэмп — это такой формат обучения, который зародился в США. Фишка его в том, что за быстро, очень сжатые сроки дают прямо необходимые навыки для начала работы. Это может быть любая профессия. Обычно это программирование или дизайн. И там прям реально народ приходит и фулл-тайм с 9 там, до 5 сидит, изучает что-то новое. И потом там все сфокусировано на практике. И народ готов после окончания обучения пойти работать джуниором и получать хорошую зарплату. И это отличный способ, чтобы поменять профессию. Ну, либо начать свой бизнес в IT. И в России такого не было. И я такой решил, что почему бы нет, почему бы не сделать это в России. Потому что в России очень много такого традиционного и старого образования, там, совкового, где там приходишь в универ, там, ходишь на пары, и толку от этого очень мало, очень долго. Там 3-4 года, некоторые там магистратуры еще идут и ожидают, что они получат какие-то практические навыки и смогут работать. Но это не так. Либо есть курсы. Курсы — это обычно долго очень и дорого. Это вечером, либо по выходным. И все равно формат не тот. И думаю, что многих не устраивает этот формат, потому что все-таки не хотелось бы тратить много времени, когда все это можно выучить буквально за пару месяцев.
Ну, то есть, тут получается, что курсы — это просто менее продуктивно. А буткэмп — это интенсивный, как бы, ты погружаешься прямо вот в эту новую сферу, и в конце ты уже что-то можешь делать.
Да, именно так, потому что есть курсы, и обычно ты что-то еще делаешь параллельно с курсами, ты либо учишься, либо работаешь, и ты не можешь прямо полностью сфокусироваться на обучении. Наверное, это плохо, потому что если ты хочешь реально что-то быстро выучить, прокачаться в этом, тебе нужно все силы потратить именно вот на это. То есть не нужно, знаешь, так разбрасываться там, знаешь, на работу, на отдых, на обучение еще где-то. То есть здесь прямо все целенаправленно. Я считаю, что это вот прям ключ к тому, чтобы выучить что-то быстро.
Ну да, то есть это как бы интенсивный курс, можно сказать так. А сколько длится твой буткемп?
Наш буткемп длится 8 недель. Буткемп по разработке на Западе. Там варьируется, есть по 8 недель, есть по 12 недель. Зависит от программы, и мы просто учим только самому нужному.
И хорошо, то есть, ну вот сейчас у вас есть программа только на веб-разработку, и она длится 8 недель. И когда начинается, когда набирают людей?
А мы набираем на сентябрь.
На сентябрь. Народ. Да, ладно, в общем, мне кажется, классный проект. На самом деле, сначала, когда мы с тобой обсуждали, то давно еще, когда только хотел это делать, то я, не знаю, был очень сомневался в том, что вообще это будет кому-то интересно. Но, не знаю, классно, что это началось, классно, что ты это делаешь, и думаю, что из этого может что-нибудь получиться.
Так, а у тебя что нового?
У меня нового? Ну, из-за того, что мы записывали давно, то тоже достаточно много всего произошло. Основное — это то, что, мне кажется, я несколько раз упоминал то, что я делаю проект с едой. Это типа как стартап. И, в общем, он, в общем, больше не существует. Проект закрылся, которым я много занимался. И вот это, наверное, первый раз вот в моей жизни, когда вот был какой-то проект, которым ты вот, типа, сам занимаешься. Не то, что это какая-то заказная разработка, ты его сделал, отдал, и про него больше потом никогда не вспоминал, если только там не были какие-то после доработки. А то, что вот был проект, мы его придумали, с самого начала сделали, и вот, и он закончился, как бы, от начала до самого конца. Вот, и это вот первый такой опыт в моей жизни, и, ну, не знаю, достаточно, кстати, тяжело было в конце, что перестроиться вот с этого ритма того, что вот у тебя есть проект, там вот ты там что-то делаешь, какие-то процессы, думаешь, что там дальше, решаешь какие-то локальные проблемы, а потом бам, и в один день больше ничего нет. Вот, это, ну, достаточно сложно перестроиться. Тут еще такой момент, что ты вот как бы много всего вкладываешь в него, да, и думаешь о том, что вот там будет потом, а потом, когда это все заканчивается, ты понимаешь, что как будто вот все эти старания, они были не для чего. Вот. Ну, и в целом, на самом деле, после того, как закончился вот этот стартап, то я не очень пока понял, чем я вообще хочу в жизни заниматься. И, ну, просто пока делаю, что делаю, думаю о том, как развиваться дальше.
Ну, вот у меня тоже то же самое. Я закончил работать, и я даже не знаю, что бы сейчас делать. Хочу ли я заниматься там разработкой, может быть, что-то новое там, я не знаю, вообще абсолютно не знаю.
Вот у меня ровно такая же ситуация была, и вот две вещи, которые сейчас могу отметить, это то, что я давно хотел сделать свой какой-то вот проект, который я вот чисто сам делаю, просто вот лично для себя. И мы уже как-то это обсуждали, что я хотел сделать свой трекер времени, я все еще хочу. Ну, вот когда время вот скоро появится.
Мы обсуждали это год назад, и ты говорил то же самое.
Да. Ровно то же самое я говорил год назад, да.
Проект закончится сейчас, проект?
Да, вот сейчас тут 5 минуточек закончится, да. Ну и плюс мы тоже как-то, мне кажется, обсуждали, что я вот хочу попробовать какое-то другое направление, не только iOS-разработку, а, например, вот попробовать заниматься вебом я хочу. Вот, но как это пока все организовать, сделать, я еще не придумал, но вот это пока вот первая мысль, которая приходит в голову, когда я думаю, чем бы я хотел заниматься дальше. Мне кажется, у тебя были новые наушники, и мы очень много говорили про наушники.
Да, мы, кстати, пытались записать эпизод, который в итоге не вышел, и там я рассказывал про свои новые наушники, и сейчас я повторюсь, обсуждали как-то в эпизоде, сравнивали, какие наушники купить. И тогда я не слышал о вот этих новых битсах, которые Apple представила на прошлой презе, WWDC. И, в общем, это беспроводные наушники с чипом вот этим Apple-овским, который позволяет быстро коннектиться и подключаться ко всем iCloud-устройствам. Они беспроводные полностью, очень такие модные, и заряжаются через Lightning порт, и я теперь их все время ношу, потому что это удобно, особенно после тех больших Bose с шумоподавлением. Вот, и я такой понял, что нафига носить такие огромные наушники, когда ты можешь купить маленькие, и, в принципе, шумоизоляция у них неплохая, можно даже в самолете слушать и спортом заниматься, и вообще все-все-все делать, и ты их почти не замечаешь, потому что они очень маленькие, очень легкие. И теперь я понял, что я нашел идеальные наушники, поэтому моя рекомендация для тех, кто вот хочет купить наушники, это Beats X. Стоит 150 евро, где-то 10 тысяч рублей.
То есть это как AirPods, то есть это как бы наушники точно такие же, как AirPods, да, и по подключению, и по цене.
Абсолютно, да, только другой фасон.
И по качеству звука, наверное, тоже, да, но они, как они с проводами, то есть они не потеряются, это еще важно сказать, и они лучше держатся внутри уха.
Да, у них вот это, они затычки, и, в принципе, уж ты там хоть прыгай, хоть делай сальто, они у тебя останутся в ушах. И нет, знаешь, такого постоянного страха, ой, сейчас они выпадут. Но я уже понял, что вот у AirPods они тоже не выпадают. Но так как они ненадежно сидят в ухе, то все время думаешь об этом, сейчас они выпадут. Но потом, по-моему, все привыкают.
Не, ну тут привыкаешь, да, но все равно может быть ситуация, когда ты пытаешься их достать, там один, например, или еще что-то. Ты можешь все равно, ну, из-за того, что они ни к чему не закреплены, ты все равно можешь их потерять.
Ну, по-моему, к этому привыкаешь.
Ну да. Прикольно. В целом, я тоже, да, когда смотрел твои наушники, мне кажется, отличный вариант. Это как спортивный AirPods. Вот мне кажется, люди покупают себе эти AirPods для спорта. Вот если для спорта, я бы, наверное, купил вот эти Beats, все те же плюсы, что AirPods в целом. Но при этом они как-то с шумоподавлением, да, и лучше
сидят. Очень хорошо, что вот не шумоподавление, шумоизоляция, да?
Да-да-да,
шумоизоляция. Очень, да, хорошая, и можно слушать в метро. AirPods, uh-huh, я не представляю, как я буду слушать в метро, это нужно делать там громкость на 200%,
uh-huh,
что уже вредно там для ушей, и качество теряется. Отлично, ну, в общем, я полностью расхотел покупать себе большие наушники с шумоподавлением, который я думал, сейчас куплю большие эти Bose и буду в них путешествовать и в метро ездить. Но сейчас вот полностью отпало вот это все желание, потому что есть наушники, которые всем устраивают. Я уже даже думаю купить AirPods, чтобы была какая-то альтернатива там дома, например, поносить, ну или в тихих местах. Попробовать посмотреть, но это посмотрим. Может быть, выйдут новые AirPods вторые, там что-то будет во втором поколении что-то покруче.
Мне кажется, нужно именно второе поколение покупать как минимум из беспроводной зарядки, потому что, я думаю, не так много времени пройдет, как у нас и телефон будут беспроводные, и наушники тоже было бы хорошо, если бы они заряжались на том же коврике, что и телефон.
Вот выйдет AirPower, который обещали вот ровно год назад, подушка, на которой можно заряжать беспроводным способом телефон, часы и вообще все Apple-овские устройства, в том числе наушники, AirPods через чехол.
А, у тебя, кстати, же есть этот, у тебя же есть часы еще, ты часы
сможешь. Да, есть часы у меня, да, сейчас у меня очень много проводов, очень неудобно, там, знаешь, два адаптера у меня и три провода, приходится много проводов менять, и это очень неудобно, но в основном это из-за того, что Apple не делает, Apple все еще использует Lightning провод.
Ну, там, кстати, были какие-то слухи про то, что там, может быть, там Type-C, что-то такое.
Возможно, в следующем айфоне будет Type-C. Но Type-C, ты понимаешь, Type-C он будет не с той стороны, где телефон. Он там будет, там, где адаптер.
А, да,
ты серьезно? Ты понял, да.
Нет, я не понял.
Он будет с Type-C на Lightning.
А, блин, ну это бред.
Сейчас типа USB там 2.0 обычный на Lightning, а там будет Type-C, uh-huh, то есть ничего не изменится. И это, конечно, печально, потому что они зарабатывают на этом кучу денег, а потребителям от этого очень много неудобств. Я решил, что вообще нужно от всего избавиться, и теперь я все выкинул, вообще все-все-все-все. И сейчас у меня есть просто стол, просто MacBook, мышка, лежит там телефон, и все, и больше у меня ничего нет. Ну, микрофон. Это все мое рабочее место. Если сравнить с тем, что у меня было полгода назад, у меня был просто бардак. У меня была куча всяких вещей, и сейчас я такой понял, что хорошо работать с чистым столом и с чистым рабочим местом, потому что ты не отвлекаешься ни на что, и у тебя только, вот ты смотришь вперед, у тебя только один экран.
Да, расскажи, что у тебя раньше-то было, то есть не совсем понятно.
Ну, раньше вот у меня был MacBook и был большой экран. Большой экран, 23 дюйма, и я подключал через HDMI к MacBook'у и работал на большом экране, была отдельная клавиатура и мышь, и я такой думал, что хорошо работать на большом экране, но это в принципе правда, потому что на большом экране работать лучше, особенно когда ты работаешь с дизайном, когда ты делаешь что-то в два окна, вот, и когда смотришь фильмы. Сейчас я такой подумал, что в принципе я могу это все делать на ноутбуке и избавиться от этой кучи проводов, потому что если ты подключаешь на отдельный монитор, тебе приходится переходник доставать, потому что у меня новый MacBook с Type-C, всякие HDMI провода, это провод, который к самому монитору от розетки идет. В общем, ты захламляешь свое рабочее пространство. И сейчас я сижу чисто с MacBook'ом, все окна открываю в полный экран. И это просто фокус на 100% именно на том, что ты делаешь. Я пишу код, у меня открыт текстовый редактор в полный экран, и я только пишу код. То есть у меня там нет Телеграма на заднем плане, нет там браузера, и это прямо сильно помогает. Прямо я некоторые дни я прям полностью работал. Были такие дни, где я полностью был продуктивным. Единственный момент, когда я вот, когда мне нужно монитор подключать, это когда я смотрю фильмы. Потому что на MacBook'е смотреть фильмы — это убого.
Ну да, ну то есть мы вообще как-то обсуждали уже про то, про как что внешний монитор или просто работать на ноутбуке. У меня как раз был ровно такой аргумент, что когда ты сидишь и делаешь просто на ноутбуке, может быть, у тебя не так много всего влезает, и это не так удобно, но зато ты фокусируешься вот ровно на том, что у тебя видно на экране. А это обычно очень мало.
Из-за того, что вот иногда не все помещается на маленьком экране, у нас, вот у тебя возникла идея купить 15-дюймовый MacBook.
Угу, именно. Все еще я думаю об этом.
Все еще думаешь, да?
Не, ну, то есть не то, что думаю. Если бы у меня было бесконечное количество денег, то я бы такой раз и сразу бы купил. Но сейчас я что-то пока еще не решился.
Ну во да, это потому что того, новый что MacBook стоит сколько там, 150 тысяч рублей, да, по-моему?
Ну, он достаточно дорогой, да, и тут еще момент с тем, что там клавиатура ломается, и, возможно, я не настолько хочу 15 дюймов, чтобы мучиться с клавиатурой.
Ждем анонса Apple-овского, который будет в конце этого года, либо в следующем году. Возможно, там представят новые MacBook, и выйдет, не знаю, Тим Кук и скажет: вот мы починили, мы сделали новое поколение клавиатуры, которое больше не ломается. Ну, знаешь, сейчас в последний месяц у меня как бы вот там этот, не сглазить, у меня ничего не ломалось с клавиатурой, все было нормально. Как там у тебя с облачными хранилищами?
С облачными хранилищами интересная история. Я, когда мы вот тогда обсуждали, я в конце концов перешел на то, что все файлы у меня хранятся в Google диске, а все, значит, фотографии хранятся в iCloud. Вот, но... И тогда был какой-то такой период, когда я не очень сильно использовал файлы в облаке, да, то есть в Google диске. Но они просто лежали и лежали, знаешь, как я один раз туда зашел, что-то скачал и все, и больше там ничего не делал. Но в какой-то момент, вот недавно, я очень много стал пользоваться, значит, облачными вот этими файлами. Я все там загружаю, скачиваю, постоянно что-то редактирую. Я стал так много это делать, что я прямо почувствовал, как плохо работает Google диск. И я уже, получается, два месяца купил себе подписку на Dropbox.
Да ладно, я этого не знал.
Она стоит дорого, но как бы, но зато у меня все хорошо работает. Возможно, знаешь, когда я вот перестану опять пользоваться так интенсивно, то я снова перейду на Google диск и Dropbox, не буду пользоваться. Нет, в общем, у меня сейчас очень много там файлов, и я очень много туда-сюда все загружаю, скачиваю и так далее. Просто вот сейчас какие-то проекты с файлами пошли, и я очень много всего туда скачиваю. Вот. Но в целом я очень доволен. Можно сказать, что это просто вот сейчас такой момент, когда для работы это нужно, но как только это закончится, на самом деле у меня, ну, тоже не так много личных своих файлов, которые я мог бы... Да, так что, в общем, если для работы, то я Dropbox рекомендую.
Если бы это тебе оплачивала компания, на которой ты работаешь, было бы отлично.
Нет, конечно, да, но, к сожалению, это не так.
Я, в принципе, тоже перешел на Dropbox. Только я использую бесплатную версию, мне надоел iCloud, я Google диск тоже как-то особо не полюбил, поэтому я просто почистил весь Dropbox, удалил все ненужное, и оказалось, что мне, в принципе, хватает бесплатного места, там 10 гигабайт у меня. Сейчас у меня заполнен только 25%. Я счастлив.
Ну, это тебе просто повезло, на самом деле, что у тебя мало файлов.
Да нет, я просто не загружаю туда ненужное, и все.
Ну, может быть, может быть. Может, мне тоже надо почистить, тогда ничего
там не осталось. Почистить, там реально... Много всякого мусора. Например, есть очень мусор, который мне не нужен, я его просто скинул на старый жесткий диск, и все. Мы все пользовались Chrome'ом, и потом в один прекрасный момент я решил, что, блин, я больше не работаю, и у меня проектов стало очень мало, а в Chrome была, ну и есть фича очень полезная, это профили. Ты можешь создать отдельный профиль для работы, один личный, потом еще какого-то для отдельного проекта, и плодить профили, и в каждом будут свои настройки, своя история и свои там логины. А потом, вот когда у меня проектов стало гораздо меньше, я понял, что мне все это не нужно, и в Chrome это было основное преимущество, причина вообще, по которой я пользовался Chrome, это профили. Просто перешел на Safari, потому что в Safari там всего этого нет, поставил себе просто блокировщик рекламы, и я счастлив, потому что Safari очень быстро, быстро открывается, очень мало жрет батарейки, и можно прямо пользоваться очень удобно, если ты часто переключаешься с телефона на MacBook. И пока что я доволен, потому что все прямо быстренько и все минималистично. Иногда, конечно, Safari выбешивает тем, что там медленнее работает поиск в Гугле. Ну и какие-то, знаешь, мелочи, которые мы, по-моему, обсуждали. У меня даже есть статья в блоге Safari versus Chrome. И там я все плюсы и минусы выписал. Ссылка в описании будет.
Не знаю, что у меня вот... Я попробовал недавно тоже перейти на Safari, и что-то мне очень быстро же занравилось, ровно там за час, может быть, и все. Я сразу опять пришел на Chrome. Мне кажется, я очень сильно уже просто привык к своему сетапу, и не знаю. И вот эти плюсы из... Не плюсы, наоборот, минусы из Safari, они очень как-то, не знаю, они... Не то, что они просто бесят, они прямо появляются в самый неподходящий момент и просто бьют тебя. Например, если ты пинишь вкладки, то там в Safari нужно, чтобы у тебя помимо запиненных была хотя бы еще одна просто так открыта. Иначе он закрывает окно совсем. И я раз 5, наверное, случайно так нажал, и после этого все, я такой, боже, я больше не хочу этим пользоваться никогда. Вот. А у меня как бы, вот я как так привык, что у меня часто запинены вкладки.
А что там у тебя запинено обычно?
Ну, там Slack, потому что я пользуюсь им в вебе, а не в приложении. И, ну, и вот там уже дальше по ситуации. Либо это какой-то документ, над которым я работаю прямо в течение там дня, например. Или это какая-то, вот, не знаю, вещь, которую надо заглядывать.
Короче, ты активно пользуешься вот этой функцией запинивания.
Да-да-да, ну, то есть есть просто вкладки, которые там, ты просто что-то открываешь-закрываешь, а есть какие-то вещи, к которым ты вот в течение дня очень часто возвращаешься. И вот ты их пинишь и просто вот так делаешь.
У меня обычно одна вкладка запинена, это лоу-фай, хип-хоп, радио, типа, для тела.
Что за лоу-фай, хип-хоп, радио, подожди.
Ты что, не слышал, что ли?
Нет.
Это, короче, ну это лоу-фай музыка для того, чтобы работать.
А, подожди, это видео на ютубе?
Это видео на ютубе с бесконечной музыкой, лоу-фай.
А, это лайв-трансляция?
Да, это лайв-трансляция, ты можешь врубить эту трансляцию и слушать музыку.
Ну это как радио, получается, да, реально.
Вот это мое единственное использование вот этих запиненных вкладок.
Хорошо, я как-нибудь попробую. Сейчас запини себе. Мы можем, да, часами, мне кажется, про браузер говорить, и вот мы уже очень долго что-то обсуждаем, но так и не подошли к теме эпизода. А она, между прочим, написана будет в названии, и люди, которые будут открывать подкаст, они думают, так, вот сейчас послушаю про вот это, а вот это мы еще даже не начали обсуждать.
Карьера, это в переводе с итальянского карьера, это бег, жизненный путь, поприще.
Мне нравится про жизненный путь. В общем, сегодня мы обсуждаем жизненный путь, и тут несколько вот моментов, которые мы хотим обсудить. Это, значит, какой у нас примерно жизненный путь до этого момента был, да? И как вот, может быть... Люди другие хотят выбрать такой же жизненный путь, как у нас, но они не знают, что делать, с чего начать, и вообще какие плюсы, минусы и так далее. Понятное дело, что мы не можем рассказать там, как жить, да, и как значит, что-то делать, но мы можем рассказать, как мы что-то делаем. Вот, это, мне кажется, может быть кому-то полезно. Расскажи про то, как вот ты, значит, пришел к тому, кто ты сейчас, и... Что на это, может быть, повлияло?
Хороший вопрос.
Ну, начни с того, где ты учился. Вот там вот. Все учатся в школе. Когда все учатся в школе, все делают примерно одно и то же. А потом в каких-то последних классах люди уже начинают думать, чем они будут заниматься там и так далее. Вот.
А вот знаешь, у некоторых... Вот некоторые вот долго не могут определиться с тем же, ну, вот чем заниматься в жизни. А у меня почему-то вот я как будто знал заранее, что вот я хочу работать в этой сфере. Я хочу работать в сфере IT. И не было, знаешь, такого, что прямо я не знал, чем заниматься. Вот почему-то вот все вот эти, знаешь, была какая-то там... Ну вот в школе были уроки профориентации, и в универе тоже что-то такое похожее было на психологии. В принципе, я все время знал.
А вот что больше всего повлияло на то... Ну, то есть как ты вообще стал заниматься IT?
Ну вот у меня была точно мотивация, я помню то, что в принципе там много денег, и это востребовано. То есть ты все время, ты в любой момент сможешь найти работу, ты все время сможешь прокачиваться там, и тебе все время за это платят деньги, и не будет такого, знаешь, что ты прямо долго и безработный, и не знаешь, что делать. И потом второе — это то, что, в принципе, много свободы. Это возможность работать удаленно, возможность работать на компанию в любом месте, в любой стране, и возможность сделать свой бизнес, в принципе, владея только навыками, там, не знаю, программирования, немножко дизайна. Вот, это прям было это прям большая мотивация была, и, в принципе, поэтому я выбрал программирование и пошел, в принципе, поступал уже с мыслями о том, что я буду что-то кодить, шел учиться в вышку.
И когда ты, да, как учеба в университете, там, типа, могла, может быть, что тебе понравилось, не понравилось?
Нет, учеба в университете — это полное разочарование, конечно. В принципе, это ожидаемо, наверное, было. Но в универе я нашел первую работу и, в принципе, там долгое время проработал и прокачался, стал кодить на Ruby on Rails, стал интересоваться мобильной разработкой и дизайном, и все это, в принципе, помогло, и все, что я сейчас умею, это, наверное, вот из-за той работы, которая у меня была первой. Сейчас я вот недавно закончил работать и думаю, чем бы заняться, могу пойти в любом, в принципе, направлении. В этом, наверное, есть плюс какой-то разработки, то, что ты можешь пойти там веб делать, можешь пойти мобильную делать, что-то еще, бэкэнд и там дизайн, потому что дизайн тоже очень близко связан с этим. Могу выбрать что угодно.
То есть, ну, больше всего ты научился на своей первой работе, но ты всегда понимал, что ты хочешь что-то делать в IT.
Ну, все, что я узнал, это самостоятельное самообразование, либо вот уже реальный опыт работы. То есть работал и делал все. А в универе, ну, в универе я только, ну, только вот. Да ничего я не узнал.
Ну, интересно. Ну, то есть, вообще, если, знаешь, так зарезюмировать то, что ты. В принципе, про меня, я уж не знаю, нужно ли отдельно рассказывать. Потому что у меня, например, такая же история. Только единственное, что я заранее не знал, что... Я не думал о том, какие плюсы вообще у этой сферы, там, как профессия, там, выбирать, там, зарплата высокая, невысокая.
Ну, просто интересно было, да?
Ну, мне просто было интересно, да, сам вот процесс, и... А потом... Ну, то есть я чувствовал, что... Вот я не знаю, чем бы я другим занимался, потому что это, мне кажется, больше, вот, больше всего не подходит.
И тебе очень повезло, потом... то, что, знаешь, твое хобби, как бы, да, тогда, в то время, оно оказалось еще очень таким крутым, полезным, востребованным.
Ну да, то есть это не то, что хобби, понимаешь, это то, что вот я почувствовал, что вот это то, чем я хотел бы заниматься, да. Но про, да, конечно, повезло, что это востребовано, и что повезло, что здесь есть много разных плюсов, о которых ты уже сказал.
Ну, прикинь, тебе бы там, не знаю, нравилось, не знаю, рисовать.
Вышивать крестиком.
Вышивать крестиком, да, это такое. А потом оказалось, что никому это и не нужно.
Да, ну, в принципе, тут можно резюме сделать такое, что вот то, чем, ну, вот, IT, да, разные направления, особенно разработка, да, когда ты прям реально что-то делаешь. Не то, что менеджер какой-то IT или там, не знаю, придумываешь какие-то проекты, но сам ничего не реализуешь. Если ты прямо разработчик, то самое лучшее, что ты можешь делать, это просто делать проект, работать или сам делать проекты. Но лучше, конечно, чтобы были какие-то все-таки ограничения, да, либо по срокам от кого-то еще другого, не то, что ты сам там дома что-то делаешь. Важно делать проект с другими людьми. И это как бы больше всего тебя прокачивает. Все твои навыки и так далее. То есть, если ты хочешь стать разработчиком, то надо просто первое время там самому что-то минимальный набор каких-то знаний получить, маленькие, которые позволят тебе начать что-то делать, а потом ты просто делаешь и так далее. Вот. Но если, например, ты хочешь стать врачом, то тебе надо очень долго учиться перед этим.
Да, давай сравним вот какую-нибудь две индустрии, да, допустим, вот есть обычный программист, а потом еще хирург какой-нибудь. Вот, и вот сколько нужно вот времени потратить, да, потому что, как вот мы обсуждали про буткемп, вот все, вот, ну, вот эти базовые навыки разработки, это все выучивается за 2 месяца, потом еще там несколько месяцев прокачаться, и все, и ты уже готов работать джуниором, а чтобы пойти работать хирургом, тебе нужно проучиться там 5-6 лет, да, не, ну, там все тебе успешно пройти и не отчислиться оттуда, потом еще там тебе нужно несколько лет опыта пойти работать там, я не знаю, кем-то на низких позициях, и только там годам к 30 ты уже можешь стать полноценным хирургом, вот, и, ну, тебе уже будет сколько, 30 лет, да, а если ты хочешь пойти работать программистом, ты можешь прямо после школы пойти на какие-нибудь курсы, там, либо сам все это изучить, и все. И ты уже можешь работать и получать хорошую зарплату, которая будет, наверное, больше, чем у хирурга, либо такой же. Вот. В 20 лет.
Да, тут еще, знаешь, интересный момент, что сам процесс обучения немного другой. Если ты учишься на какого-то врача или что-то вот связанное с таким, не знаю, с более классической профессией...
Врач или юрист, да?
Да, то тебе надо вот просто... вот знаешь, как всегда в школе есть какая-нибудь в классе такая девочка, у которой есть какая-нибудь сумасшедшая тетрадка, и там все очень аккуратно выписано, на биологии, например. Там все аккуратно выписано, и разными маркерами обведено там туда-сюда, все там красивенько, все выделено разными ручками. Просто, да, такой типаж. И, значит, такой тип обучения, да, когда ты сидишь с книжками, выписываешь, конспектируешь, обводишь, а потом пересчитываешь это, заучиваешь, и потом рассказываешь на там экзамене или контрольной, то... Вот, это подходит для классической профессии, для там юриста или для там врача. Но если ты разработчик, то ты не будешь так делать. Что ты туда выпишешь? Там, ну, то есть тебе нечего выписывать и заучивать. Вся разработка обычно сводится к тому, что ты учишься решать проблемы. И ты пытаешься понять, какие есть пути решения их и так далее, но там нет вот этого заучивания. Поэтому, на самом деле, здесь еще, вот первое, о чем надо подумать, подходит ли тебе лично такой вот тип обучения. Готов ли ты к этому? Готов ли ты к тому, что не то, что ты выучил все и сказал, все, я все знаю про биологию, больше нечего узнать. А тут каждый раз по-новому все это делаешь. Каждый раз сталкиваешься с проблемой и думаешь, как ты ее будешь решать. Может быть, ты уже решал ее когда-то, и тебе будет это проще сделать, но в любом случае что-то новое ты все равно можешь придумать, почерпнуть. Помимо того, что ты вот просто решаешь, думаешь, учишься решать проблемы, ты еще должен как бы развиваться тем, что ты просто тоже вот дальше глубже этим занимаешься. На другом уровне, ну, как-то лучше решаешь эти проблемы, более глобально. Знаешь, какие-то новые интересные методы этого решения. Вот. Поэтому тут вот... А, еще важный момент, кстати, что... Здесь всегда надо развиваться, что не то, что ты выучился и все, а это как бы некий процесс, и он никогда не заканчивается. Ты не можешь научиться что-то делать и всегда это делать до конца.
А ты очень говоришь, что абстрактно очень говоришь, я не понял, это как?
Ну хорошо, ну смотри, например, ты, не знаю...
Ты выучил какую-то библиотеку, она уже устарела, вот в этом плане или в каком?
Тут вот несколько примеров можно принести. Либо ты выбрал какой-то тип работ, например, ты учишься делать лендинги определенные, и ты вот научился их делать, нашел какие-то шаблоны.
Я уже хорошо их делаю, я прямо их штампую, прям.
Да, да, и отлично. Ты просто вот штампуешь их, и все, и больше ты никак не развиваешь, ты не учишься ничему новому, ты делаешь всегда одно и то же. И вот это из-за того, что как бы вот в разработке все очень быстро меняется, и сегодня популярно одно, завтра другое, то вот в течение 2 лет то, чем ты занимаешься, если ты стоял на месте все это время, то оно просто исчезнет, и все, и больше никто не будет этим заниматься. Также можно сказать про то, что если, например, ты работаешь в какой-нибудь очень большой компании, то вот большая компания, несмотря на то, что технологии меняются быстро, большая компания не меняет их быстро у себя. Они используют все равно старые какие-то вещи из-за того, что им очень сложно перестроиться, перейти на что-то новое. Поэтому, если ты долго работаешь в одном месте, вот, особенно если это большая компания, то ты, скорее всего, загоняешь себя в рамки вот тех технологий, которые они используют, и другого ты ничего никогда не видишь. И опять же, можно сказать, что ты вот ничего нового не учишься. Поэтому да. Но с другой стороны, да, несмотря на то, что вот, может быть, кому-то покажется, что это не очень здорово, что тебе надо все время чему-то новому учиться, развиваться, то есть без этого как бы никак, да. То, что, ну, здесь зато высокая зарплата относительно, да, других каких-то, других профессий. Даже если ты как бы не очень крутой разработчик, а просто средний, уже достаточно неплохо.
Ну, даже если сравнивать с другими индустриями, да, то, по идее, в IT у джуниора любого, да, программиста-дизайнера, у него будет зарплата примерно на уровне средней по другим индустриям у джуниора. То есть ты только выпустился, только начинаешь работать, и зарплата выше, ну, потому что есть спрос на таких людей. Вот много кто ищет, а таланта мало. Поэтому такая ситуация, да, то, что вот джуниор получает больше, чем те, у кого много опыта в другой индустрии.
Что еще здесь можно сказать? Можно сказать про то, что из-за того, что вот когда ты сам разработчик, то ты используешь, ну, то есть из-за того, что в IT-компании работает много разработчиков, то они как бы интересуются еще всякими там новыми технологиями.
А есть, кстати, вот такая штука, такие люди, которые называются digital nomads. это те, которые вот работают удаленно и одновременно путешествуют по миру. Получают работу где-нибудь на компании в Европе или Америке, да, получают высокую зарплату, и с этой зарплатой они очень комфортно могут жить там на юго-востоке Азии, там, где цены там в разы ниже. Вот там-то они как раз-таки могут попивать смузи на пляже, там, знаешь, в Таиланде там или в Индонезии. И, по-моему, это очень классно, да, когда у тебя есть свобода, и, например, зимой, когда вот холодно и жутко в Европе, ты можешь пойти и где-нибудь там на экваторе или вообще на южном, в южном полушарии там сидеть и работать спокойно. И, по-моему, это классно, когда вот такой уровень свободы есть. Вот я пока такого не достиг, к сожалению. Но было бы неплохо, знаешь.
Да, было бы неплохо.
Вот ты вот что считаешь вот насчет такого образа жизни? По-моему, вот это такая цель должна быть в жизни, чтобы быть
Мне
свободным, вот,
кажется, это классно, да.
да, свобода прям полностью.
Да, я полностью согласен. Но надо к этому как-то прийти, пока я вообще не решился еще на
Да,
такое.
и вот если ты врач, то вот, ну вот маловероятно.
Да, конечно. Тогда это практически невозможно.
Или юрист.
Да. Представь, что половина людей, которые нас слушали, они были врачи и юристы. Что теперь? Им придется менять профессию. А знаешь, как они смогут это сделать? Знаешь, как? Вот они выбрали не то. Они слушают наш подкаст, понимают, как это классно войти. Что они теперь делают? Они идут на твой буткэмп и записываются. Ссылка в описании.
Ссылка в описании,
Ставьте
да,
лайки.
промокод, там, я не знаю, какой-то промокод 2D-шоу используйте, чтобы получить
Да-да.
10% скидку спонсор нашего эпизода. Вообще, я еще хотел, ну вот, так как мы обсуждали уже зарплату, я бы хотел просто привести примеры зарплат вот по разным профессиям и по разным профессиям в IT и по разным странам и городам. Например, в Америке, там, где самые традиционно самые высокие зарплаты в мире в IT, джуниор получает примерно 50 тысяч в год. 50-60 тысяч в год. Это при условии то, что он там где-нибудь в Калифорнии, да, там, возможно, в других регионах будет пониже, там 40-45 тысяч. Вот. Возможно, там это низко будет, но фишка в том, что в IT очень быстрый рост. Через там ты вот только выпустился из буткемпа или универа, ты получаешь одну зарплату, и через год там или полтора ты уже можешь повысить зарплату на 50%. А если ты там супер крутой разработчик, то раза в два точно. И нигде, ни в какой другой индустрии такого нет. Ты не можешь, знаешь, врачом через год повысить свою зарплату в два раза. Не можешь. А в IT это возможно. Ты просто прокачался в какой-то сфере, там стал крутым разработчиком, там выучил фреймворк какой-то, и все. И только вот этого хватит для того, чтобы повысить свою зарплату. Ты можешь найти работу в другой стране, потому что в других странах тоже ищут там программистов и дизайнеров, и там вот настолько вот проблемы, да, что они аж готовы привести разработчика вот из России, из других стран.
Один из больших плюсов того, что ты работаешь в IT, это то, что навыки, которые ты в итоге получаешь, например, ты делаешь там сайты, или делаешь бэкэнд, или делаешь мобильные приложения,
Лендинги.
он не локализован, он не привязан никак к стране, и он абсолютно вот интернациональный. Потому что то, как разрабатывают сайты и приложения в одной стране, ровно так же в любой другой. Нет сильных различий, связанных со страной. Вот. Ты можешь в любой стране заниматься тем же самым и будешь делать ровно так же. Единственная разница это в языке, но как бы если ты знаешь язык другой страны или если ты просто знаешь английский язык, то в целом у тебя нет никаких препятствий тут. Если ты, например, да, какой-нибудь врач или там бухгалтер или юрист, вот, не, юрист это вообще супер-супер профессия.
Да, ты выучил конституцию одной страны, а в другой стране уже другая конституция.
Да, ты знаешь. Ты понимаешь, как. Нет, в целом, конечно, там есть какие-то, да, базовые принципы и так далее, но все равно ты, по сути, ничего не знаешь про другую страну. Если ты не сможешь там работать юристом, потому что там вот все сложно. Ну, врач более-менее. Люди-то везде одинаковые, но все равно система здравоохранения, то, кем ты там, какие у тебя роли, что ты должен делать, это тоже по-разному. У тебя свобода не только в том, что часто работа бывает удаленная, и она может быть удаленная, а еще и что от страны, на самом деле, вот то, что ты делаешь, не зависит. Мне кажется, супер. Работа в IT это классно. Вот, это на самом деле все, что надо получить из этого эпизода. Но, знаешь, самое важное это то, что мы делаем снова подкаст, и у нас есть слушатели, которые, которым есть что-то послушать. У нас есть вакансия, связанная с машиной, там что-то, email, машинное обучение, что-то такое. Ну, типа, специалист по машинному обучению, предположим, так она называется. И там подал, отправил резюме чувак, который просто ничего не умеет. Там у него опыт работы, блин, я забыл, кто же он сейчас.
Привет, Миша.
Не, его не Миша зовут. Сейчас посмотрю, как его зовут. Подожди. Это как раз к разговору о том, какие есть другие индустрии и откуда можно прийти. Войти. Чувак из Беларуси, не готов к переезду. Он, у него написано...
Не готов?
Не готов. У него написано в сопроводительном письме, что он знает линейную алгебру. Работал водителем в хорошее такси в Красноярске. А еще у него здесь есть навыки. Ключевые навыки. Знание языков. Русский. Родной. Навыки. Спортивное питание, фитнес, водительское удостоверение категории Б.
Просто ачивка года. Просто... Ну, кстати, он добился еще... больше, чем я, потому что у меня этого водительского удостоверения еще нет. Так что удел меня просто по полной, но я исправлю это.
Так что если говорить про сертификаты, там, да, какие-то дипломы, то у него их больше, чем у тебя. У нас обычно в предыдущих эпизодах у нас всегда был какой-то челлендж на следующую неделю, потому что мы, типа, через неделю будет новый эпизод, и вот мы на этом, в этом эпизоде рассказываем, как вот челлендж с прошлого эпизода, вот как у него дела, как мы, значит... Его выполнили, не выполнили? Вообще, что произошло? Какой у нас будет челлендж на следующей неделе?
Я думаю, у нас будет довольно-таки простой челлендж. Это записать еще один эпизод подкаста.